Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ и кандидат филологических наук. И Ярослав Скворцов, декан факультета журналистики МГИМО и кандидат социологических наук. Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня в таком составе собрались, чтобы поговорить о какой-то беспрецедентно щедрой акции со стороны людей, которые занимаются правильной русской речью в отношении всех нас, простых смертных. Дело в том, что 12-13 октября на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, это желтое здание на Маховой, рядом Татьянинский храм для ориентира, напротив манеж, не перепутать. Еще там памятник Ломоносову стоит прямо во дворе. То есть все знают это здание, все его проезжали, проходили, кто-то там даже учился. Так вот, там будет проходить конференция двухдневная, посвященная русской речи, тому, как правильно говорить, как делать это легко и как научить себя делать это легко и сделать так, чтобы наша собственная речь работала на нас, работала на то, чтобы мы лучше с людьми друг друга понимали, чтобы мы полнее выражали себя и таким образом как-то заявляли о себе в окружающем мире и научились лучше слышать этот мир. Вот какой-то невероятный спектр вопросов, которые, каждый из которых такого, как мне кажется, космического масштаба, но все это будет на этой конференции, и будут там выступать потрясающие, замечательные люди, лучшие специалисты со всей России собранные, я так понимаю. Лидия, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что это будет.
Да, вот два слова о себе опять. Первый представили, первый говорить. Это даже получается как-то неловко, потому что только вдумайтесь. Ярослав Львович Скворцов будет вести круглый стол. Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, да, замечательные ученые, интересные лекторы, которых просто невероятное удовольствие послушать, почувствовать, потому что только личное общение дает вот этот эффект. Я сама, в общем-то, сторонник дистанционного образования, я его активно развиваю, поддерживаю и так далее, но невозможно вот эту личную энергетику чем-то заменить. Поэтому, когда такой шанс появляется, нужно бросать все, идти и внимательно слушать, записывать, приводить своих друзей, детей. И мне кажется, эта конференция, которая проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, это действительно довольно щедрый подарок. И
по поводу подарка. Здесь еще такой важный момент, который нужно подсветить. Вход свободный.
Вход свободный.
Это бесплатно, абсолютно для каждого желающего. Главное вовремя зарегистрироваться. Именно поэтому мы проводим в эти дни такой эфир у нас в студии «Радио Вера». До 20 сентября, дорогие слушатели, абсолютно у каждого из вас есть возможность зарегистрироваться и бесплатно принять участие в этой конференции, послушать всех тех выдающихся людей и соприкоснуться, просто получить какое-то очень важное знание получить прежде всего, что-то попытаться понять про наш язык и про то, как это все влияет на нас.
Для того, чтобы все было четко организовано, если вы решили, что пойдете, напишите мне в группу ликвидации безграмотности с Лидией Малыгиной, и я лично встречу вас и расскажу вам о том, что такое Московский университет и чем это историческое здание, да, Московского университета отличается, характеризуется, что там самого интересного. Приходите, мы это для вас сделаем. Но я хочу сказать, что круглый стол будет во второй день конференции, а пленарные заседания в первый. И пленарные заседания – это особое удовольствие, потому что
Это состояние, при котором обычно человек содрогается, пленарное заседание. Значит, это будет...
Или сразу что-то засыпает.
Да, или сразу автоматом засыпает. Кто-то будет что-то говорить, а все остальные... Какое отношение это имеет к нам?
Можно сказать просто, вот вы читаете книги, да, может быть, какого-то уважаемого, авторитетного ученого, да, но здесь вы имеете возможность услышать его доклад на этом пленарном заседании. Вы можете смотреть по телевизору выступления членов там, президиума Совета по русскому языку, а можете поднять руку и задать вопрос – который вас волнует, и вам на него ответят. Ну, если он будет интересным, конечно, если вы подготовитесь и так далее. То есть вы, может быть, видели популярных ведущих, может быть, слышали по радио их выступления, а здесь вы можете с ними сфотографироваться. Понимаете? Я буду говорить очень просто. Выложить в Инстаграм фото и сказать, а я видел Аллу Митрофанову.
Ой, да ладно.
Или на хорошем русском языке подписать фотографию.
Ярослав Львович, если позволите, мне бы хотелось, чтобы вы чуть-чуть подробнее рассказали о том, что вам, прежде всего, интересно в этой конференции, чему будет посвящен ваш круглый стол.
Ну, вот обратите внимание, у нас в последнее время вроде бы тема русского языка, культуры русской речи, она не обделена общественным вниманием. Создаются советы, создаются комиссии. Тема эта все время поднимается. О необходимости сохранения чистоты русского языка говорится постоянно с разных трибун. А дальше-то что? И вот мне кажется, что такого рода конференция – это как раз и переход в практическую плоскость. Дело в том, что вот не так давно я участвовал в подготовке еще одной конференции, и один из экспертов на вопрос, чего не хватает для того, чтобы сохранить культуру русской речи, ответил просто – не хватает бабушек. Бабушек, которые рассказывают детям сказки, которые с ними разговаривают на своем прекрасном, добром, теплом бабушкином русском языке. И для того, чтобы разговор о том, что нам нужно этот язык сохранить и приумножить, вот какой инструментарий для этого существует? Школа, семья. А что дальше делать? Вот, ну хорошо, школа, семья, а сказки читать вслух? Почему бы нет? Это как бы самое простое, что приходит в голову. Чтение, семейное чтение вслух. А еще что? А если мы говорим о кафедре, если мы говорим о факультете, как там мы можем помогать студентам говорить на хорошем русском языке? И как раз вот эта конференция – это ответ на этот вопрос. Что есть, какие есть наработки, какие есть игры, какие есть обучающие технологии, что нужно читать? Что нужно обсуждать, как нам сохранить русский язык. Поэтому это очень здорово, что данная конференция, вот о которой Лида только что говорила, это не межвузовский такой между собойчик, а именно открытая трибуна людей, неравнодушных к русскому языку. Приходите, послушайте, поспорьте, предложите что-то свое. И, уходя, обязательно богатите свой багаж какими-то новыми идеями, мыслями, потому что вот как раз цель этой конференции – ответить не на вопрос, что делать понятно, а ответить на вопрос, как. Это очень важно, это очень интересно. И в рамках круглых столов мы как раз будем говорить, например, о словарях, о том, каким правильным книгам нужно приучить себя, своих детей, свое окружение, обязательно детей. Учиться приходится всю жизнь для того, чтобы русский язык сохранялся. Мы как-то с вами в этой студии говорили о том, что когда-то была на Всесоюзном радио программа «В мире слух». Вот, вот пожалуйста, один из примеров того, как можно русский язык, культуру русской речи популяризировать. А что можно предложить сегодня? В медийном пространстве, в академической среде, в школе. Чем помочь родителю, который, может быть, сам не вполне доволен своим уровнем культуры речи, но очень хочет, чтобы его дети говорили на правильном русском языке. Вот об этом и пойдет речь.
И будут предложены конкретные решения. Это очень важно, потому что, честно говоря, мотивировать сейчас людей повышать уровень своей грамотности, учиться воздействующей речи уже не нужно. И мы встречались с вами в конце августа, 22 числа, и после этого эфира я получила огромное количество писем, и я поняла, что люди осознают, что да, воздействовать словом просто необходимо, неважно, чем ты занимаешься, умение сформулировать свою точку зрения, сформировать ее, донести ее до окружающих, просто необходимо. Ну и, конечно, этические законы, которые позволяют не использовать какие-то приемы очень сильные во вред. Вот этика, риторика, логика речи просто необходимы и осознают дефицит. Да, малым этому вниманию уделяется в школе сейчас, и люди ищут информацию. И здесь есть риск столкнуться просто с откровенным мошенничеством, потому что огромное количество каких-то курсов для детей, дорогостоящих, вот в Петербурге, например, не стесняются говорить о том, что стоимость 10 занятий средняя зарплата в Санкт-Петербурге, это около 47,5 тысяч. Я открываю сайт этой школы идеальной грамотности и читаю: русский язык без правил. Значит, никаких правил, никаких, никакой зубрёжки и так далее. Я думаю, хорошо, я сейчас посмотрю, а что же предлагается. Но в правилах есть и еще один важный момент. Когда мы учим правила, мы учимся подмечать закономерности и учимся в том числе и логике речи. А когда мы начинаем все рассматривать как частный случай, может быть, это не очень эффективно, может быть, это нас приведет к каким-то потом более серьезным проблемам, да? То есть много неавторитетных появилось источников информации, много так называемого инфобизнеса, да, когда люди, не связанные с образованием, не имеющие педагогического образования, начинают манипулировать вот этой вот потребностью людей получить эти знания. И мне кажется, что очень важно привлекать внимание к авторитетным источникам, к авторитетным словарям. То есть люди должны знать, где они могут получить информацию, где их не обманут, где им дадут те знания, в которых нуждаются они сами и их дети.
Ну, а приоткройте немножко секрет все-таки, о чем конкретно мы говорим. Может быть, есть какие-то конкретные книги, имена авторов, которые мы можем озвучить, так вот, начиная разговор о конференции. Потому что, например, Ярослав Львович упомянул, что будет речь о тех книгах, которые хорошо бы читать и самому, и своему окружению. И для многих это сразу означает, что, ну, сейчас нам скажут, что читайте Пушкина и Достоевского,
никакой,
вот там высокий язык.
Никакой банальщины не будет, нет, вот, никаких очевидных советов.
У нас Пушкин и Достоевский.
Нет, это не то, что банальщина, это то, что сразу приходит на ум. Это первые, обычно, первые две фамилии,
которые... Стереотипные мышления.
Да. Если мы говорим об американских студентах, в Гарварде я услышала первый раз эту фамилию, они говорят, ну да, Толстоевский.
Это у них от Набокова, это Набоков писал, он любил это слово, который сам изобрел, выдумал, ставил послесловие.
Речь о том, что читать классику, наверное, никогда не вредно. Но когда мы сейчас говорим о таком высоком экспертном уровне осмысления проблемы, наверное, не только это собираются эксперты озвучивать. Что еще?
Конечно. И проблема дистанционного образования. Я, например, не имею возможности прийти на лекцию Ярослава Скворцова, потому что я живу в другом городе. А может быть, я вообще живу за рубежом. Как я могу получить эти знания? Что мне позволит решить мою проблему? Что я могу прочитать? Да? Где я могу посмотреть, какие новые формы обучения появились? Огромное количество дистанционных программ появляется. Очень много проходит каких-то бесплатных мероприятий. Где мне взять эту информацию? Да? Первый момент. Телевидение и радио. Да? Вот, например, актуальная тенденция развития русского языка на телевидении и радио. Что мне смотреть, что мне слушать, на что обращать внимание, где я могу получить эту информацию? Да? И, кроме того, самим журналистам интересно, а как совершенствовать свой собственный уровень владения?
Мне очень интересно.
И мне.
Откуда взять вдохновение? Откуда взять вдохновение, когда нужно создавать тексты уникальные со скоростью конвейера? То есть каждый день придумывать яркие заголовки, да, каким-то образом решать для себя достаточно сложные этические задачи. Например, уместна ли языковая игра в теме, связанной, там, не дай бог, с трагедией? Некоторые журналисты умудряются все время использовать этот штамп «артисты Погорелого театра». Просто каждый раз, когда происходит такое страшное событие, я так даже вздрагиваю. То есть вопросы лингвоэтики тоже очень важны. И, кстати говоря, экология языка, я сразу вспомнила Льва Ивановича Скворцова. Он же как раз очень много говорил про этические вопросы, про проблемы лингвоэтики. И вот только что закончилась международная книжная ярмарка, и огромное количество, конечно, новинок, но то, что меня больше всего порадовало, это словарь, большой толковый словарь правильной русской речи, самое полное авторитетное издание по культуре русской речи. Пожалуйста, вот вам источник вдохновения. И вообще словари, ну какие? Потому что
чей это словарь?
Льва Ивановича Скворцова.
Да, это, этот словарь, кстати говоря, уникален по-своему, потому что это действительно энциклопедия культуры русской речи и в ее современном состоянии, и в историческом развитии. Некоторые говорят, ой, словарь, скучно как звучит. Да нет, это отличная традиция, дарите друг другу словари. Такое количество, и словарь синонимов, и словарь омонимов, и словарь паронимов, и словарь политических метафор, и словарь прецедентных феноменов. Вот откуда я могу взять очень... Вот, я вижу удивление на лице.
Последний
обратный словарь русского языка, а этимологический словарь.
Конечно.
А между прочим, это лайфхак, что дарить на день рождения. Мне кажется, по поводу словарей еще не говорил никто.
А вы знаете, вот этот словарь, между прочим, мне подарил Ярослав Львович Скворцов, ну, когда я увидела его на книжной выставке. Он подарил мне, когда он только вышел, это было зимой. И... вы знаете, это, я успела просто его прочитать к этому моменту, уже для себя какие-то моменты. Вот вы видите, он даже у меня уже немножечко так вот стал таким потертым, потому что это книга, которой пользуешься каждый день, когда тебе нужно что-то придумать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ, и Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Вы знаете, о чем мне хотелось бы вас, дорогие коллеги, спросить? Дело в том, что когда мы вообще про русский язык говорим, я не знаю, для кого-то может быть очевидно сегодня, что собственным языком нужно заниматься, что его нужно поддерживать, что его нужно тренировать примерно так же, как и другие мышцы нашего тела, когда мы ходим в тренажерный зал и пытаемся себя... Ну, кто-то ходит, кто-то не ходит, уж не знаю, тут по-разному, у кого-то ритм жизни такой, что это просто невозможно. Вместе с тем... Мы поддерживаем, для нас очевидно, что нужно поддерживать другие мышцы тела в тонусе, но по поводу языка это, ну, это как-то само собой. Вот что касается языка, что касается, не знаю, там, сердечной мышцы, ну, она же сама по себе будет в порядке. Ничего такого особенного делать с этим не нужно. То есть то же самое и с языком. Мы же носители языка. У Пушкина, например, Тургенева, Бродского, навскидку, вот я сейчас вспоминаю, у них было к языку отношение практически сакральное. И сейчас, когда читаешь их слова о языке, возникает в голове знак вопроса. Ведь у нас к языку отношение сугубо функциональное. Функциональное. Мы уже носители языка. Мы уже люди, которые про него очень много что знают и понимают. Это он служит нам, а не мы служим ему. Вот в этом смысле. Ведь произошло какое-то очень важное смещение. У перечисленных мной авторов и целого ряда их... как это правильно сказать, не только коллег по цеху, но и современников, причем современников не только Пушкина, но и Бродского, было несколько иное отношение. Что происходит в этом смысле с нами? Что это за десакрализация? И нужно ли этого бояться? Потому что, может быть, все нормально.
Ал, вот отталкиваясь от вашей метафоры, если не тренировать мышцы, они могут атрофироваться, да? Я думаю, что то же самое происходит и с языком. Если как бы не уделять ему внимания, он тоже будет атрофироваться. Вот я сейчас подумал, смотрите, вот у нас 4 человека в студии, мы все закончили факультеты журналистики.
Да.
И я думаю, поэтому, кстати, наверное, да, вопрос-то к нам не относится, потому что нам в свое время объяснили в студенческой аудитории, что это наш инструмент. И другого инструмента у нас, как у журналистов, как у прикладных лингвистов, просто нету. Ну, нету его, да? Вот. Я думаю, что тоже относится и к выпускникам филологических факультетов. Понятно, что это вот то, чем ты занимаешься. И то, что вы сказали, ну, я думаю, что вы тут, наверное, немножко слукавили, из серии «Вот он у меня уже дан, и поэтому что мне его развивать?» Ну, в конце концов, не каждый человек, который поет, певец, не каждый человек, который пишет, писатель. И я думаю, понимание человека, которому не все равно, кто он и что он себя представляет, ему объяснять не нужно, что владение культурой речи – это... так же важно, как и подкачанные мышцы и все остальное. Мне видится, что человек, который, ну, скажем так, осознает себя частичкой социума, для него, наверное, все-таки это важно. Он должен понимать, он, безусловно, понимает, что то, каким языком он владеет, как бы относит его к той или другой социальной среде, к той или иной социальной группе. И, в общем-то, ей нужно соответствовать. Равно как и по массе других критериев и показателей. Поэтому мне почему-то кажется, что вот особенно вот, с учетом того, что сегодня об этом говорится много, здесь как бы агитировать за чистоту русского языка не нужно. Другое дело, другой очень важный вопрос, а что конкретно делать? А как? Тем более, когда вот вы сейчас, опять же, возвращаясь к вашей метафоре, говорили о том, что, ну, а вот кто-то не ходит в тренажерный зал, времени на это нет, ну, а как даже этим заниматься? Вот именно на этот вопрос и предпринимается попытка дать ответ, что конкретно делать для того, чтобы говорить на правильной русской речи. И ведь согласитесь, вот вы привели замечательную, очень авторитетную цепочку имен. Но ведь мы же можем с вами Бродского, я думаю, узнать без упоминания авторства по строкам,
безусловно,
по стилю.
Конечно.
Вот об этом и речь, понимаете? Мне кажется, что это то, к чему должен стремиться любой владеющий языком. Чтобы по разговору, по речи, по фразеологизмам было понятно, с кем мы разговариваем. Это же некий пароль, ну, если угодно, социальный код.
Да, но здесь есть еще один очень важный момент, такой даже достаточно, знаете, прикладной. Вот посмотрите, и в профессиональной деятельности, и в личных отношениях каждый из нас, неважно, журналисты мы, филологи, или, может быть, мы бизнесмены, или, может быть, мы сидим в декрете с ребенком маленьким, мы каждый день сталкиваемся с необходимостью побуждать других людей действовать в направлении достижения, в том числе и наших собственных целей. Да? Мы вступаем в какую-то коммуникацию с ними. Да? Мы должны доносить свои идеи, потому что один в поле не воин. Мы все равно взаимодействуем и с родственниками со своими, и со своими подчиненными, и с руководителями, с кем угодно, с детьми собственными. Мы воздействуем. Вот давайте зададим себе вопрос. А в принципе, вот один человек как может воздействовать на другого, чтобы побудить его поступить в соответствии с нашими целями и задачами.
Чтобы при этом не манипулировать этим человеком,
давайте
не
посмотрим.
Посягать на его свободу.
Нет, а давайте посмотрим, как это на практике. На что можно воздействовать, в принципе? И мы вдруг увидим, что можно использовать силовое воздействие, и это, получается, запугивание и подкуп. Но, конечно, это можно рассмотреть шире. Это не всегда деньги. Можно подкупить человека и предложив ему какое-то очень выгодное социальное положение. А можно воздействовать не на него самого, а, например, на его детей. Но силовое воздействие всегда временное. И по силе своей оно уступает не силовому воздействию. А что остается у нас, если мы хотим отказаться от подкупа и запугивания? Как еще воздействовать на волю другого человека? У нас остаются убеждения. И согласитесь, это гораздо честнее и изысканнее, и сложнее. И да, мы умеем говорить на русском языке, но умеем ли мы убедительно доносить свою идею? Можем ли мы сформулировать это так, чтобы, по сути, сформировать волю другого человека? А вот только подумайте, вы даже если перестанете с этим человеком общаться, такое часто бывает, когда мы видим отношения, например, профессор, ученики, да, но это воздействие, оно продолжается, иногда длится всю жизнь, влияние вот это, да. А силовое воздействие, да, оно проще, да, можно подкупить, можно запугать, но оно сразу прекратится, как только вы перестали вот давить, понимаете? И вот это давление, ну, согласитесь, это не выход. Поэтому нужно учиться использовать какие-то, в общем-то, инструменты, которые вам не будет стыдно потом перед самим собой. Вы научитесь гораздо эффективнее достигать своих целей и будете чувствовать себя от этого просто лучше. Но думать, что это дано сразу при рождении, что любой человек может убеждать, это, наверное, заблуждение, потому что в школе у нас нет риторики, если это не специализированная гимназия. Но каждому человеку, даже если он не гуманитарий, да, может быть, он вообще технический специалист, инженер, ему нужно научиться формировать свою точку зрения. А это не автоматически тоже не происходит. И для этого ему нужна логика речи. Откуда ее взять, если нам предлагают учить русский язык без правил? То есть без закономерности. Откуда логика речи возьмется? И я хочу сказать, что тот спор, который я заключила со слушателями во время прошлой передачи, что любого человека можно за 100 дней научить вот этим основам логики речи, риторики, культуре речи, слушатели откликнулись. И я очень им благодарна. И мы с ними продолжаем заниматься. И если вы хотите узнать, а какие еще есть источники информации, может быть, вы самостоятельно можете для себя вот эту траекторию нарисовать, а как не запутаться в этом многообразии источников? Ведь можно просто утонуть в океане информации. Как этот навигатор найти? Понимаете, это не про русский язык, это не то, что вот собрались высоколобые филологи и будут говорить о проблемах твердого ща, да, как Довлатов шутил. Нет, мы будем говорить о том, что касается каждого, каждого. Вы хотите быть эффективнее?
Ну вот вопрос о том, что касается каждого, и о том, что вы сказали о этике воздействия языком. Я очень рад, что у нас в студии два преподавателя.
Три.
Три, один из которых ведущий. Ведущий преподаватель нашей студии.
Я сразу хочу куда-нибудь, знаете, так отойти в сторонку, предоставить слово коллегам.
И наверняка тема, которую я сейчас постараюсь сказать, она должна возникать, наверняка возникает на занятиях. Вот есть определенная группа СМИ, которая того или иного человека с автоматом называет террористом. Есть другая группа СМИ, которая того же человека с автоматом называет борцом за независимость. Я сейчас не предлагаю конкретно тему войны обсуждать, просто привожу пример того, что язык выполняет какие-то функции задавания смыслов, формулировки смыслов. И вот как эта тема встречает свою работу у вас со студентами? Что вы им об этом говорите? Первое, как эту ситуацию решить? Все-таки вот есть... Есть редакционная политика издания, в которую молодой журналист приходит работать. Да, но есть все-таки свое какое-то мнение, своя совесть, свое видение проблемы. А второе, как нам, людям, которые видят эту информацию в открытом доступе, в этом мире ориентироваться, как не попадать в ловушки. Что вы об этом говорите студентам, вообще что вы об этом думаете?
Ну, я, наверное, продолжу тот сюжет, который, Лида, вы сейчас затронули. Вот вы же очень правильно сказали, что способы донесения смысла, они могут быть разные. Интонационные. Использование или неиспользование идиоматической лексики. Использование эмоционально окрашенных терминов. Может быть, использование сниженной нормативной лексики. Это же вот та самая игра словом, которая доносит не только смысл, но и чувства, отношения. Отношения, скажем, журналиста к своему персонажу, своему герою. И то, Костя, о чем вы сказали, ну, в принципе, понятно, что есть разные социальные группы, есть разные группы политических интересов. Наверное, всегда, как вот вы, наверное, помните, на семинарах по журналистике говорили, не надо забывать о своей аудитории. Знает аудитория, понимает она, ориентируется в том сюжете, который вы преподносите, или это для нее немножечко темный лес, и поэтому аудиторию нужно чуточку просветить по поводу того, что сейчас происходит. Понимая, что существуют разные точки зрения, как бы как верно, корректно и доходчиво сформулировать свою позицию. Как бы мы что делаем? Мы отсекаем мнение других людей. Ну, вот вы привели пример, там, связанный с тем, как можно человека назвать. Мы допускаем наличие другой точки зрения. Мы готовы как бы преподнести весь спектр и постараться разложить все по полочкам. Ну, в зависимости от, скажем так, степени нашего погружения в эту тему. И, опять же, вот тот объем знаний, который у нас существует по конкретному вопросу, он останется балластом, если мы не владеем лексическим инструментарием, если мы не можем как бы вот все это донести. Я вам приведу один пример, как ни странно, не из русского языка. Я тут участвовал 2 года назад в одном семинаре в городе Гамбурге. И один коллега, говоря о, скажем так, современных внешнеполитических реалиях и внутриполитических реалиях России, употреблял слово «аншлюз». Понятно, что для немца слово «аншлюз» ассоциируется с аншлюсом Австрии, Германии, Третьим Рейхом. Равно как во французском языке слово «коллаборационист» тоже ассоциируется с периодом Второй мировой войны. А вот есть такой термин в немецком языке, который перевод на русский означает «историческое». По-русски это сказать очень сложно, потому что это историческое опять объединение. Вот оно используется в отношении бывшей ГДР. И когда в отношении Крыма ты используешь вот этот самый термин «историческое возвращение», то ты видишь, как у твоего собеседника что-то в сознании происходит. Потому что ты употребил другую лексическую единицу, а он привык к иной. Поэтому вот это лишнее, вот ваш вопрос, это лишнее подтверждение тому, что грамотное владение культурой речи, умение в ней ориентироваться, это в том числе и инструмент к поиску взаимопонимания. Или прием, когда ты можешь показать человеку, что, извините, но есть другая точка зрения, есть другой ракурс. И давайте перенесемся в него. Не обязательно при этом вставать на стол. Вы меня поняли.
А я хотела бы просто привести пример из русского языка. Вот есть проект, который я веду не как преподаватель университета, а как просто как частное лицо. Я вот хочу опробовать эту дистанционную форму обучения. И начинаю с вопросов практической стилистики русского языка. Это функциональные стили. Так вот, мой ученик спрашивает меня: Лидия Евгеньевна, а зачем мне знать, что у публицистического стиля, это язык средств массовой информации, – воздействующая функция и информация и воздействие. То есть информативная функция и воздействующая. Зачем мне это знать? И я вообще, говорит, потом добавляет, был уверен, что там информационная функция, и все СМИ должны информировать. Какое там воздействие? И после этого он не поленился, нашел цитату из закона о СМИ, практически скопировал весь закон и прислал мне. Я говорю ему, поскольку у нас очень развита обратная связь, я считаю, что это важно, я пишу ему, понимаете, в чем дело? Воздействие. Вот посмотрите, я могу сказать присоединение Крыма, я могу сказать воссоединение Крыма, Крым-аннексия. Присоединение, воссоединение, я поменял приставки. Вот эта война предлогов и приставок, да, даже на этом уровне мы видим, как работает язык политики. В том числе, да, на Украину, в Украину и так далее. Достаточно избитый пример, но он демонстрирует, что даже на этом уровне, да, мы можем людей ссорить и мирить, мы можем формировать точку зрения, и в языке вот эти вот синонимы, а у нас язык как раз и богатый, потому что есть синонимы, да, и мы для любой ситуации, для любого явления можем подобрать максимально подходящий. И в какой-то момент я говорю, а он мне говорит, а это точно не ваша личная точка зрения, что там идет воздействие? Я говорю, нет, доверьтесь, это так оно и есть, и я хочу, чтобы вы... Вернее, так, я спросила, вы поняли, почему я рассказываю про стили, почему я с этого начинаю? Он говорит, да, вы знаете, я аудитор, и мне оказывается, вот эта информация, в общем-то, достаточно такая узкоспециализированная, оказывается, помогает теперь критически воспринимать тот поток информации, который я получаю из телевизора, радио и из интернета.
Вот, извините, пожалуйста, коллеги, вот просто возвращаясь к теме конференции, вот среди направлений дискуссии, которые заявлены организатором, критерии оценки качества журналистских текстов и звучащей речи, а также методика контроля уровня речевой культуры журналистских текстов. Вот как раз, Лида, то, о чем вы сейчас говорили.
Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, и Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер в студии Аллы Митрофановой. Я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».